Ипполит Сергеевич и Варенька шли по узкой дороге, огражденной с обеих сторон стволами деревьев. Под ногами их простирались узловатые корни, избитые колесами телег, а над головами густой шатер из ветвей и где-то высоко голубые клочья неба. Лучи солнца, тонкие как струны, трепетали в воздухе, пересекая наискось узкий зеленый коридор. Мелькали птицы, нарушая важную тишину леса хлопотливым щебетанием. Где-то стучал дятел, жужжала пчела, и, как будто указывая им дорогу, в воздухе впереди их порхали два мотылька, преследуя один другого. Шли медленно. Полканов молчал, не мешая Вареньке искать слова для выражения ее мыслей.
«Я не люблю читать о мужиках, что интересного в их жизни. Я знаю их, живу с ними и вижу, что о них пишут неверно, неправду. Их такими жалкими описывают, а они просто подлые, и совсем их не за что жалеть. Мужики ведь только одного хотят – надуть вас, украсть у вас что-нибудь. Клянчат всегда, ноют, гадкие, грязные, а они ведь умные, и даже очень хитрые. Как они мучат меня иногда, если бы вы знали».
На лице ее выразилось озлобление и скука. Ипполит Сергеевич был изумлен силой ее волнения и не желал слушать дальше.
«Вы говорили о французских писателях».
«Ах да, то есть о русских. Вы спрашиваете, почему русские пишут хуже. Это ясно, потому что они не выдумывают ничего интересного. У французов герои настоящие. Они говорят не так, как все люди, и поступают иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а у нас герои – простые человечки, без смелости, без пылких чувств, какие-то некрасивые, жалкие, самые настоящие люди и больше ничего. Почему они герои? Никогда в русской книжке не поймешь этого. Русский герой какой-то глупый и мешковатый. Всегда ему тошно, всегда он думает о чем-то непонятном и всех жалеет. А сам-то жалкий-прижалкий. Подумает, поговорит, пойдет объясняться в любви, потом опять думает, пока не женится, а женится, наговорит жене кислых глупостей и бросит ее. Что в этом интересного? Зачем писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновенного? Странно, право.
На это многое можно возразить вам, Варвара Васильевна.
Ну что ж, возражайте.
Постараюсь. Прежде всего, каких вы русских авторов читали?
Разных. Впрочем, все они одинаковые. Знаете что? Мне в романах больше всего нравятся злодеи. Те, которые так ловко плетут разные сети, убивают, отравляют. Умные они, сильные. Все ненавидят злодея. Он один против всех. Вот герой. И вообще, знаете, мне люди до той поры нравятся, пока они хотят чего-нибудь и куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучатся. Но если они дошли до цели своей и остановились, тут они уже неинтересны.
Возбужденная, она медленно шла рядом с ним, красиво подняв голову и сверкая глазами. Он смотрел ей в лицо и, нервозно покручивая бородку, искал таких возражений, которые сразу сорвали бы с ее ума эту грубую пелену пыли. Но, чувствуя себя обязанным возразить ей, он хотел еще слушать ее наивную болтовню, еще видеть ее увлеченной своими суждениями и искренне раскрывающей перед ним свою душу.
«Я никогда не слыхал таких речей. Они уродливы, но в то же время все, что она говорит, как нельзя более гармонирует с ее немного хищной красотой. Передо мною ум, не отшлифованный, оскорбляющий своей грубостью, и женщина, соблазнительно прекрасная, раздражающая чувственность».
Эти две силы давили на него все энергии своей непосредственности, и нужно было что-нибудь противопоставить им. У него была ясная логика, он хорошо спорил с людьми своего круга, но...
«Но как говорить с ней, чтобы вызвать ум ее на правильный путь и облагородить душу, изуродованную глупыми романами и обществом мужиков, солдата, пьяницы отца?»
«Ух, как я заговорилась! Надоело вам, да?»
«Нет, но...»
«Я, видите ли, очень рада вам. Мне до вас не с кем было поговорить. Ваша сестра, я знаю, не любит меня и все сердится на меня. Должно быть за то, что я даю водки отцу, и за то, что побила Никона.
Вы побили? Как это?
Очень просто. Отхлестала его папашной нагайкой. Вот и все. Понимаете, молодьба. Страшная горячка, а он, скот, пьян. Я рассердилась. Разве он смеет напиваться, когда кипит работа и везде нужен его глаз? Эти мужики, они...
Но, послушайте, Варвара Васильевна, разве это хорошо бить слугу? Благородно ли это? Подумайте. Разве те герои, пред которыми вы преклоняетесь, бьют своих подданных?
О, еще как! И что же я могу делать с ними, как не бить? Хорошо еще, что могу, я ведь сильная. Пощупайте, какие у меня мускулы.
Согнув свою руку в локте, она гордо протянула ее к нему. Он положил ладонь на ее тело выше локтя и крепко сжал пальцы, но тотчас же опомнился и, смущенный, с краской на лице, оглянулся вокруг. Всюду безмолвно стояли деревья и только. Вообще он не был скромен с женщинами, но Варенька своей простотой и доверчивостью делала его таким. Ипполит Сергеевич пристально и задумчиво рассматривал маленькую загорелую кисть ее руки.
«У вас завидное здоровье, и я думаю, что у вас очень хорошее сердце».
«Не знаю. Едва ли. У меня нет характера. Иногда я жалею людей, даже тех, которых не люблю».
«Иногда только? Но ведь люди всегда достойны сожаления и сострадания».
«За что?»
«Разве вы не видите, как они несчастны? Хотя бы эти ваши мужики. Как тяжело им живется, и сколько несправедливости, горя, мучений в их жизни».
«Вы должно быть очень добрый, если так говорить. Но ведь вы не знаете мужиков, не жили в деревне, они несчастны, это верно, но кто же в этом виноват? Никто им не мешает сделаться счастливыми».
«Ведь у них даже хлеба нет настолько, чтобы быть сытыми».
«Еще бы! Их вон как много».
«Да, их много, но и земли много. Ибо есть люди, которые имеют десятки тысяч десятин. У вас, например, сколько?»
573. «Ну так что же, неужели, ну слушайте, неужели им отдать?»
Варенька смотрела на него взглядом взрослого на ребенка и тихо смеялась. Ипполита Сергеевича смущал и злил этот смех. В нем разгоралось желание убедить ее в заблуждениях ее ума.
«Послушайте, разве вы не знаете о несправедливом распределении богатств, о бесправии большинства людей, о роковой борьбе за место в жизни и за кусок хлеба, о силе богатых и бессилии бедных и об уме, подавленном вековой неправдой и тьмой предрассудков, выгодных сильному меньшинству людей?»
Идя рядом с ним, Варенька молча, с любопытством и удивлением слушала его. Вокруг них царила сумрачная тишина леса. Та тишина, по которой звуки как бы скользят, не нарушая ее меланхоличной гармонии. Наконец Полканов замолчал и, вытирая пот со лба, утомленный своей лекцией, ждал, что она скажет. Варенька молча смотрела вдаль перед собой, сузив свои глаза, и на лице ее дрожали какие-то тени.
«Как вы хорошо говорите! Неужели в университете все могут так говорить?»
Ипполит Сергеевич безнадежно вздохнул. Ожидание ее ответа сменилось у него глухим раздражением и жалостью к самому себе.
«Почему она не воспринимает того, что так логически ясно для всякого хоть немного мыслящего существа? Чего именно не хватает в моих речах? Почему они не задевают ее чувства?»
«Очень, очень хорошо говорите вы».
«Но верно ли я говорю?»
«Нет. Вы хотя и ученый, но я с вами поспорю, ведь и я тоже что-нибудь понимаю. Вы говорите так, как будто люди строят дом, и все они в этой работе равны. Но разве это можно? Мужик, он должен работать. Вы должны учить, а губернатор смотреть, все ли делают то, что нужно. И потом, вы сказали, что жизнь борьба. Ну, где же это? Напротив, люди очень мирно живут. И если уж борьба, значит, нужны побежденные. А общая польза, это я совсем не понимаю. Вы говорите, что общая польза в равенстве всех людей. Но это же неверно. Мой папа полковник. Как же он равен Никону или мужику? И вы, ученый, разве вы ровня нашему учителю русского языка, рыжему и глупому, который пил водку и сморкался громко, как медная труба?
Варенька ликовала, считая свои доводы неотразимыми, а он любовался ее радостным волнением и был доволен собой за то, что дал ей эту радость, которую он не понимал.
Почему нетронутая анализом цельная мысль, разбуженная мною, работает в направлении, прямо противоположном тому, на которое я ее толкаю?
Вы нравитесь мне, а другой не нравится. Где же равенство?
Я вам нравлюсь?
Да, очень. А что?
Ипполит Сергеевич испугался за себя пред бездной наивности, смотревшей на него ясным взглядом.
Почему вы спрашиваете об этом?
Почему? Это я думаю, естественно. Вы женщина, я мужчина.
Ну так что же? Все-таки незачем вам знать. Ведь вы не собираетесь жениться на мне.
Она так просто сказала это, что он даже не смутился. Ему только показалось, что некая сила, с которой бесполезно бороться ввиду ее слепой стихийности, перемещает работу его мозга с одного направления на другое.
Кто знает. И потом, желание нравиться и желание жениться или выйти замуж не одно и то же, как вы, наверное, знаете.
Она вдруг громко расхохоталась. Полканов сразу охладел под ее смехом и безмолвно проклял и себя, и ее. Грудь ее трепетала от сочного искреннего смеха, весело сотрясавшего воздух. А он молчал, виновато ожидая отповеди за свою игривость.
Ну какая же я была бы жена вам? Вот смешно. Как страус и пчела.
Он тоже засмеялся, но не над ее курьезным сравнением, а над своим непониманием тех пружин, которые управляли движением ее души.
Милая вы девушка, дайте-ка мне руку, вы очень медленно идете, я потащу вас. Нам пора назад. Елизавета Сергеевна будет недовольна, потому что к обеду мы опоздали.
Они пошли назад. Полканов сознавал себя обязанным возвратиться к выяснению ее заблуждений, не позволявших ему чувствовать себя рядом с ней так свободно, как хотелось бы. Но прежде этого нужно было подавить неясное беспокойство, которое глухо бродило в нем, стесняя его намерение спокойно слушать и решительно опровергать ее доводы.
Что же, мне просто не хочется тревожить душевный мир этой девушки понятиями ей чуждыми.
Но такое уклонение от своих обязанностей было постыдно для человека, стойкого в своих принципах. А Ипполит Сергеевич считал себя таким человеком и был глубоко уверен в силе ума, в главенстве его над чувством.
Сегодня вторник, ну конечно, значит, через 3 дня приедет черненький господинчик.
Кто и куда приедет, сказали вы?
Черненький господинчик. Бенковский приедет к вам в субботу.
Зачем же?
Разве вы не знаете?
А, да, сестра говорила мне. Он чиновник.
Говорил? Ну и что же? Скажите, скоро они обвенчаются?
Почему же они должны обвенчаться?
Почему? Да я не знаю, так принято. Ну, Господи! Разве же вы этого не знали?
Ничего я не знаю.
А я вам сказала, как это хорошо. Пожалуйста, миленький Ипполит Сергеевич, пусть вы и теперь не знаете этого, будто бы я не говорила ничего.
Очень хорошо, но позвольте, ведь я и в самом деле ничего не знаю. Я понял одно. Сестра выходит за господина Бенковского, да?
Ну да, но если она сама вам этого не говорила, то, может быть, этого и не будет. Вы ведь не скажете ей про это?
Не скажу, конечно. Я ехал сюда на похороны, а попал, кажется, на свадьбу. Это приятно.
Ну, пожалуйста, ни слова о свадьбе.
Но что такое этот господин Бенковский? Можно спросить?
О нем можно. Он черненький, сладенький и тихонький. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Он любит нежные песенки и вареньицы. Мне всегда хочется потрепать его по мордочке.
Ипполит Сергеевич ощутил жалость господину Бенковскому при такой характеристике его наружности.
Однако вы его не любите.
И он меня не любит. Я терпеть не могу мужчин маленьких, сладких, скромных. Мужчина должен быть высок, силен. Он говорит громко, глаза у него большие, огненные, а чувства, не знающие никаких препятствий. Пожелал и сделал, вот мужчина.
Ипполит Сергеевич почувствовал, что ее идеал мужчины раздражает его.
Кажется, таких больше нет.
Должны быть.
Да ведь вы же, Варвара Васильевна, какого-то зверя изобразили. Что привлекательного в таком чудище?
Не совсем не зверя, а сильного мужчину. Сила вот и привлекательная. Теперешние мужчины родятся с ревматизмом, с кашлем, с разными болезнями. Разве это хорошо? Интересно мне, например, иметь мужем какого-нибудь господина с прыщами на лице, как земский начальник Кокович. Или сутулую и худую дылду, как судебный пристав Мухин. Или Гришку Черненебова, купеческого сына, большого, жирного, с одышкой, лысиной и красным носом. Какие дети могут быть от таких дрянных мужей? Ведь об этом надо думать, а они не думают. Никуда они не годятся. И я била бы мужа, если бы вышла замуж за кого-нибудь из этих.
Ипполит Сергеевич остановил ее и стал доказывать обратное.
Ваше суждение о мужчине вообще неправильно, потому что вы слишком мало видели. И названные вами люди не должны быть рассматриваемы только с внешней стороны. Это несправедливо. У человека может быть скверный нос, но хорошая душа. Прыщи на лице, но светлый ум.
Ему скучно и трудно было говорить эти истины. До встречи с ней он так редко вспоминал об их существовании, что теперь они и самому ему казались затхлыми и изношенными. К тому же он чувствовал, что все это не идет к ней и не будет воспринято ею.
Вот и река.
Она сказала это с радостью, перебивая его речи, как будто радуясь тому, что он замолчал. Они снова поплыли по реке, сидя друг против друга. Варенька завладела веслами и гребла торопливо, сильно. Вода под лодкой недовольно журчала, маленькие волны бежали к берегам. Ипполит Сергеевич смотрел вокруг и чувствовал себя утомленным всем, что он говорил и слышал за время этой прогулки.
«Смотрите, как быстро идет лодка!»
«Да!»
Он ответил кратко, чтобы не обращать на нее глаз, но все равно, и не видя ее, он представлял себе, как соблазнительно изгибается ее корпус и колышется грудь. Показался парк. Скоро они шли по его аллее, а навстречу им, улыбаясь, двигалась стройная фигура Елизаветы Сергеевны. Она держала в руках какие-то бумаги.
Однако вы загулялись долго. Зато у меня такой аппетит, что я съем вас.
И Варенька, обняв талию Елизаветы Сергеевны, легко завертела ее вокруг себя, смеясь над ее криками. Обед был невкусный и скучный. Варенька была увлечена процессом насыщения и молчала, а Елизавета Сергеевна сердила брата, то и дело ловившего на своем лице ее пытливые взгляды. Вскоре после обеда Варенька уехала домой, а Полканов ушел в свою комнату, лег там на диван и задумался, подводя итог впечатлениям дня. Он вспоминал мельчайшие подробности прогулки и чувствовал, как из них образуется мутный осадок, разъедавший привычное ему устойчивое равновесие чувства и ума.